Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий оглядач Давид Шарп. Давид, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
Здравствуйте, Алексей, добрый день.
Как всегда, хочу напомнить, призвать наших слушателей и зрителей подписываться на YouTube-канал Радио НВ, а также на YouTube-канал Давида Шарпа. Вы найдете ссылку на него в описании к этому видео. Давид, знаете, хочу начать с такой аналитики, которую опубликовал польский военный эксперт Конрад Музыка. Вот у нас активно в медиапространстве обсуждают как раз эту аналитику. Он, среди прочего, да, приходит к мнению, что вооруженные силы Украины оказались в самом тяжелом с марта положении с 2022 года. Он ссылается, конечно, на то, что сейчас происходит на востоке, на Восточном фронте, да, вот те продвижения, которые мы видим со стороны России. Главными проблемами он видит нехватку оружия, понимаем, что вот сейчас она должна, что эта проблема должна решиться, людей, а также медленное возведение укреплений. Нам сложно судить, по каким параметрам господин Музыка делает выводы, да, по поводу самого сложного положения. Но если посмотреть на продвижение российской оккупационной армии, на их движение на Донбассе, на Восточном фронте, какие выводы делаете вы?
С точки зрения, если смотреть с точки зрения именно их продвижения и вот этого натиска и общих тенденций, то в самом деле ситуация очень сложная. И если ее сравнивать, то да, она настолько, скажем так, сложной ситуации не было после того, как Украина перехватила в конце лета, осенью 22 года инициативу, а далее постепенно, а далее уже было российское наступление на Бахмут. Так вот, если смотреть в ретроспективе, то да, в сравнении с весной и летом 22 года, если после тех сроков, то да, ситуация не была настолько сложной. И тут несколько, по совокупности несколько факторов. И вот тот факт, что полгода висел в Конгрессе пакет помощи, сыграл очень серьезную, по всей видимости, и реальную, и моральную роль. То есть морально он ударил и по морали украинцам. Естественно, были дефициты вооружения, которые сейчас, и боеприпасов, которые сейчас срочно пытаются, срочно начинают закрываться. Это сыграло непосредственно роль на поле боя, но это был фон. А по факту налицо определенное продвижение российской армии, кроме, собственно, захвата Авдеевки, который имел место не так давно. Фронт по-прежнему не стабилизирован, и вот этот вот недавний прорыв в районе Очеретина, причем прорыв такого неожиданного типа, который, в общем-то, стал следствием не только этих объективных обстоятельств, дефицита боеприпасов и техники, но и, по всей видимости, проблем с согласованием действий между украинскими подразделениями и организацией обороны. Вот такой вот прорыв является ярким примером непрочности ситуации, ее проблематичности. И весь вопрос в том, как и когда украинской армии удастся эту ситуацию стабилизировать, чтобы тенденции, которые мы наблюдали последние недели и месяцы, прекратились или почти прекратились. Американский пакет должен стать в этом деле серьезнейшим подспорьем.
Понимаю, о чем вы говорите, но вот анализируя ситуацию, которая произошла в Очеретино, и тут вы полностью правы, что это стало такой неожиданностью. Ну, опять же, мы не имеем доступа к оперативным данным, да, к тем данным, которые есть только в Генштабе, но из-за того, что было в медиапространстве, ну вот такое продвижение со стороны российских оккупантов стало возможно вот как раз за счет, кажется, опять же, несогласованности двух украинских бригад. Ну, сами россияне утверждают, что они вообще прям без боя смогли зайти в этот населенный пункт. Тот факт, что они продвинулись на западе, в западном направлении, на Донбассе, какие угрозы это представляет, ну вот если посмотреть на карту?
Это представляет серьезные угрозы. Тут важно понимать, несогласованность или другие проблемы, это все-таки нельзя, скажем так, сбросить на один единственный эпизод, потому что некоторого рода эпизоды такие были и раньше. Возьмем, было быстрое приближение к часовому яру, насколько я понимаю, в один момент в течение на 3 километра, например, удалось приблизиться. То есть есть некая проблема, над решением которой предстоит поработать и поработать срочно. Потому что иначе подобного рода эпизоды могут повториться, и тогда тенденция продолжится. Значит, тут весь смысл не в самом названии населенного пункта Черетино и то, что он был захвачен, а смысл в глубоком, достаточно глубоком по меркам этой войны продвижении. И здесь продвижение, если оно не нивелируется, если этот выступ не срезается, а мы пока видим, что ничего подобного нет, видимо, из-за отсутствия резервов и возможности вести вот эту маневренную активную оборону, то создаются угрозы для новых населенных пунктов и угрозы перерезания важнейших дорог. Но кроме этого, само по себе вклинение, кроме того, что речь идет о продвижении на запад со всеми вытекающими, само по себе вклинение, если его не нейтрализовать, создает резкие угрозы для флангов. Угрозы оперативного окружения тех, кто остался как бы позади, южнее и севернее. И вот здесь мы наблюдаем дальнейшие последствия такого рода вклинений, когда населенные пункты севернее или южнее, оставшиеся вроде бы сами по себе там оборона не была прорвана, их вынуждены оставлять, как было с отдельными деревнями уже, селами в этих местах, и задумываться от оставления, по обоставлении позиций и сел, которые вот так вот тоже остаются под угрозой, потому что иначе может быть хуже. Оперативное окружение — это то, что не позволит и может поставить под угрозой и обороняющихся, и все равно привести к потере территории. Так что вклинение очень опасно. Глобально же понятно, что Россия, ну так мне видится, что это мне понятно, Россия преследует цель, в данном российское командование преследует цель на этом расширенном участке не просто захватить то или иное село или даже Часов-Яр, а выйти на некую линию. Как мне видится, они хотят выйти к городу Константиновка, и задачей здесь, средством к этому шагу, это является захват Часового Яра и дальнейшее продвижение. Между ними, если я не ошибаюсь, 7-8 километров. И более глобальная цель — выход к Покровску. И если так уж, знаете, вот соединить это, то вот такая линия Покровск-Константиновка, и они соединяются дорогой, насколько я вижу по карте. И вот, собственно, эта география и общая вот такой логика их действий подсказывают, что вот это вот в этих местах эта цель преследуется. И если им удастся такой цели достигнуть, это будет с их точки зрения серьезный успех.
Ну вот уже обсуждали, да, мы с вами в самом начале, что ну вот более серьезная ситуация, или, возможно, так настолько же серьезная, была в марте, например, 22-го года, да, ну вот до того момента, когда все-таки Украине, во-первых, Украина получила западное вооружение, там были и Цезари, да, и потом появились Хаймарсы, и вот тут вопрос, а как эту проблему решили тогда? Действительно ли это было решено исключительно западным вооружением? Есть ли смысл сравнивать? Можно ли, скажем, тот же самый рецепт использовать сейчас?
Если мы говорим о марте 22-го года, когда российская армия была вынуждена отступить из-под Киева, из Сумской области, частично из Черниговской, естественно, частично из Харьковской, то все это было следствием двух причин. Первая причина — это абсолютно неадекватные реальности планы, которые российская армия и ее командование попытались реализовать. То есть фактически попытались реализовать в заметной степени захват значительной части Украины малыми силами и вот таким вот растопыренным ударом. И после того, второй фактор — это, конечно же, активное сопротивление украинских вооруженных сил и украинского народа в целом, я бы сказал, которое вот на этом фоне, когда реализовывался абсолютно нереалистичный план, смогли наглядно продемонстрировать российскому командованию, что чем скорее они вернутся именно к реалиям и к адекватному подходу на поле боя, то есть более адекватной оценки своих возможностей, тем лучше для них. В противном случае их ждут очень серьезные проблемы. Вернее так, проблемы очень серьезные у них уже были, и все могло оказаться гораздо хуже. То есть далее произошло отступление и некое изменение характера боевых действий, в том числе и перезагрузка планов со стороны российского командования, кстати, которые продолжили быть весьма неадекватными, и что за них закончилось ближе к осени, и осенью поражением в районе Балаклея, Лимана, ну и далее в Херсоне. Тем не менее, тогда это была ситуация несколько иная. Конечно же, поступление западного вооружения сыграло большую роль, огромную роль. Но это было на самом деле несколько позже. В марте, вооружение, я имею в виду, если мы говорим об артиллерии, Хаймарсе, то это сыграло более значимую роль позже. Непосредственно в марте играли роль и Джавелины, и противотанковые гранатометы, и Инлау, и так далее, и так далее. Но сегодня мы говорим совсем о ситуации несколько иной. Сегодня боевые действия упорядочены относительно, насколько это можно говорить. И планы, которые российское командование выносит, они далеко не столь авантюристичны, как тогда. Сегодня украинцы, получив значительную часть тех боеприпасов, которые уже анонсированы, боеприпасов и вооружений, которые уже анонсированы и которые уже на пути в Украину, а что-то, я думаю, даже уже что-то и поступило, украинцы способны в заметной степени изменить ситуацию к лучшему. Это дает запас прочности. Но тоже важно понимать, что оружие и боеприпасы все же не действуют сами по себе. Действуют сами по себе люди. И здесь важно их оптимальное использование техники и вооружений. И, конечно же, оптимальное планирование обороны, согласованность действий, набор личного состава, что является уже, мы сейчас приходим к вопросам мобилизации, сугубо украинским внутренним делом, чтобы вот та самая согласованность, о которой мы говорили ранее, присутствовала и организация обороны. В противном случае лишние снаряды могут и не помочь. Так что здесь, как всегда, все в комплексе, но боеприпасы и вооружение, которые прямо сейчас начали поступать, это важнейший необходимый инструмент для успешной защиты рубежей и, собственно, успешной стратегической обороны. А Украина перешла с осени к этапу стратегической обороны.
Давид, вот хочу уточнить, то есть мы можем сейчас говорить, что Россия, российская оккупационная армия адекватно оценивает свои возможности. Мы помним, какие задачи они ставят. Конечно же, они хотят захватить Донецкую и Луганскую области. Дальше, разумеется, им важно сохранить вот этот сухопутный коридор между Россией и временно оккупированным Крымом. Можно ли мы говорить о том, что те силы, которыми они располагают, адекватны тем планам, которые они ставят?
Гораздо, если сравнивать с февралем и мартом 2022 года, то гораздо адекватнее. Они пытаются решать локальные задачи, а за счет решения локальных задач, если они это решение идут чередой, что называется, можно добиться уже и оперативных успехов. Действуют постепенно, и они не стараются, насколько я вижу, не рисковать. То есть они не пытаются бросить, что называется, все бросить на стол, например, атаковать до сих пор, по крайней мере, очень большими силами на каком-то участке. Потому что, во-первых, как я предполагаю, осознают неспособность некоторую действовать именно таким способом, а это требует разного рода серьезных компетенций. Во-вторых, понимают, что цена риска и цена провала очень велика. Одно дело десятки раз на одном участке атаковать силами взводов и рот, и даже 20 раз потерпев поражение, на 21-й добиться какого-то локального успеха, сделать шажок и дальше снова, чем провалить какую-нибудь атаку силами бригады, причем провалить ее напрочь. Это и потери, огромные резонансы, по сути, выход из строя значительных сил. То есть я поэтому говорю, что и на локальном, и на оперативном уровне их действия гораздо более адекватны и демонстрируют некую целеустремленность и последовательность. Надо признавать, это то, что мы видим. А вот что касается реализации, здесь далеко не все так успешно, но и тут им удавались те или иные достижения. Задача, и тут задача украинцев достаточно сложна и достаточно банальна. Имея, получив новые средства и новые возможности, успешно противостоять вот этой тактике и стратегии.
Вот тут тогда вопрос, знаете, слышал такое мнение в нашем эфире, это один из украинских военных экспертов говорил, ну вот субъективное мнение, что сейчас все нужно, условно говоря, кидать на восток, на восточный фронт, что вот как раз там самая критическая ситуация, и поэтому, возможно, нам нужно, ну, ограничить, скажем, наши удары по Крымскому полуострову, да, вот по той логистике, которая там находится, а сконцентрироваться на восточном фронте. Насколько вы разделяете такую точку зрения?
Вопрос концентрации усилий всегда, всегда стоит и стоит остро. Он стоял, стоял и во время летнего наступления. Например, стоит ли наступать на одном направлении или на двух-трех. Я, кстати, уверен, что на этот счет и не только были дискуссии, и будут продолжаться, и, возможно, десятилетия вперед, если мы говорим о летнем украинском наступлении. Да, безусловно, когда грозит наибольшая опасность и наибольшая угроза, их необходимо адекватно оценить и постараться предпринять такие усилия, которые, скажем так, должны минимализировать ущерб. Но вот в чем именно это должно заключаться? Возможно, это где-то даже переброска сил с одного участка на другой. И, возможно, снижение каких-то усилий на неком участке X в пользу участка Y. Касательно как раз ударов по Крыму, здесь у меня, я не то чтобы согласился, не согласился, но удары по Крыму наносятся, скажем так, считанные разы, наносятся оружием дальнего радиуса действия. То есть, будь то ракеты атака, что-то собственного производства, иногда беспилотники. И вопрос как раз именно в этих усилиях. Когда мы говорим о сдерживании россиян, скажем так, в районе Западной Авдеевки, я не уверен, что одно здесь завязано на другое. Ну, допустим, можно X-ракет атакам, с которыми наносят существенный ущерб аэродромам в Крыму, перенацелить их на удар по тылам, глубоким тылам группировки, наступающей на западнее Авдеевки. Но тут я не уверен, что это принесет большой эффект, потому что те же ракеты «Атакамс», они важны для поражения особенно важных целей. Уничтожить самоходное орудие с помощью такой ракеты — это будет, знаете, в какой-то мере деньги на ветер, и при этом существенного результата, по большому счету, не даст. Поэтому, когда мы говорим о таких усилиях, которые предпринимаются по Крыму, я бы сказал, что я не уверен в правильности данного довода, хотя важны контексты и детали, а вот усилия на каком-то другом участке фронта вполне могут быть, я не хочу специально называть, но есть примеры кое-какие, возможно, с тех мест стоит перенести, что называется, центр тяжести на более опасные направления, но не сомневаюсь, что украинское командование все время на ежедневной основе взвешивает все эти факторы. Тут просто сомнений быть не может. А вот принять решение может быть очень непросто, потому что если ты где-то убираешь что-то, то и там может стать хуже. Единственное, что доводы какого-нибудь символического характера и вот такого, скажем так, гораздо меньшей степени военного, но медийного, здесь должны работать меньше. Здесь в большей степени должны работать доводы сугубо военного характера, что будет лучше с военной точки зрения.
Да, я понимаю, о чем вы говорите. Ну вот мы, среди прочего, видели информацию в медиа. Тут я буду ссылаться на украинского военного репортера Андрея Цаплиенко. Он, например, сообщил информацию о том, что уже где-то две недели тому назад в Часов Яр перекинули спецназ Главного управления разведки. И тут, знаете, мнение разделилось. С одной стороны, действительно, мы понимаем, насколько важен этот населенный пункт, как, в принципе, любой другой, да, украинский населенный пункт. Ну, там, мы помним, есть стратегические высоты. И вот кто-то говорит, что да, действительно, ну вот спецназ ГУРТ — это уже, ну, вот такая, как это сказать, отчаянная мера, да, вот, скажем, тот ресурс, который мы там используем. Кто-то считает, что это вот микроскопом забивать гвозди. Если говорить про разведчиков-спецназовцев, а как они используются, ну вот как это обычно происходит?
Разведчики, спецназ, ГУР. Конечно, у ГУР, конечно, особенная структура и необычная довольно, если даже сравнивать с многими их коллегами за рубежом. У них есть, например, подразделение, насколько я понимаю, такого более откровенно штурмового характера, но тот же Кракен имеет отношение к ГУР, то есть более общевойскового. Однако классические силы специального назначения, сейчас я именно такие имею в виду, Главного управления разведки или любой другой военной разведки в мире, это штучные товары, это люди, способные осуществлять очень интересные, специфические, важные операции, иногда даже стратегического уровня, и главное, такие, которые, в общем-то, не умеет никто. И поэтому при всех равных очень желательно сохранять их для того, чтобы они занимались своим прямым делом и осуществляли то, что не могут другие, и это то было бы достаточно важным. Но, к сожалению, бывают ситуации, когда нет выхода, и, возможно, с их помощью нужно заткнуть некую брешь. Однако тут тоже важно понимать, бойцы сил специального назначения, я сейчас рассуждаю в общем порядке, не обязательно ГУР, они не очень, очень часто даже и не идеальных инструмент для затыкания бреши. Несколько десятков бойцов такого типа, несмотря на их личные способности и возможности, которые очень и очень велики, когда речь идет о подготовленных бойцах такого рода, иногда даже не лучше какой-нибудь обычной стрелковой роты, по той простой причине, что это не их сценарий ведения боев. Общевойсковой бой банального типа — это не то, что они умеют хорошо, и вряд ли они, и часто может оказаться, что они не способны принести лучший результат, чем принесла бы условно стрелковая рота. В общем, это большая проблема. В идеале таких бойцов нужно задействовать там, где нужно, там, ради чего они созданы. В самом деле, вот эти доводы про забивать гвозди микроскопом часто справедливы. Иногда, правда, не бывает, бывает, что нет просто выхода. Но опять-таки, если роль этих бойцов может быть, если они могут быть заменены кем-то другим, а эффект от их срочного применения все равно не очень высокий, вероятно, стоит от такого подхода воздержаться. Но жизнь сложная штука, и на войне создаются такие критические ситуации, что иногда и микроскоп бросается в бой, и бросается в бой не самым целесообразным образом.
Понимаю, о чем вы говорите. Давид, спасибо вам большое за вашу аналитику. Військовий глядач Давид Шарп був з нами на зв'язку. Ми обговорювали ситуацію на Східному фронті. Розуміємо, що там зараз дуже важко. Ми бачимо просування росіян от на такому, те, що називають зараз, поставдіївському напрямку. Пам'ятаємо, що це українське місто окуповане наразі росіянами. Їм вдалося просунутися також на захід, на західну частину Донбасу. Серед іншого, звичайно, маємо згадати населений пункт Очеретине, як повідомляють наші військові, що це був такий несподіваний прорив з боку росіян. Ми також цитували польського військового аналітика, його звати Конрад Музика. Він вважає, що нинішнє становище, в якому опинилися Збройні Сили України, що це найважче з березня 2022 року. От наш експерт Давид Шарп тільки що підтвердив, що дійсно можна говорити про це. І тут є декілька великих проблем – недостача озброєння, недостача людей і, звичайно ж, недостача укріплень. Всі ці проблеми мають вирішуватися. Ми розуміємо, що без цього неможливо захистити нашу країну. Далі у нас будуть новини, ми продовжимо цю тему, будемо говорити з українським військовим аналітиком Костянтином Машовцем.